за это тоже любят. Такая у нас сегодня будет тема. Привет, Саша.
Привет, Наташа.
Я Наталья Родикова, главный редактор издания «Новый очаг». Это Саша, моя подруга и...
автор и ведущая подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой и соведущая подкаста «Обними меня, пожалуйста».
Да, где мы рассказываем разные истории любви и вообще всяческих прекрасных и интересных отношений. Сегодня у нас в гостях чудесная гостья. Она была много раз нашим автором в нашем журнале. Ира Седова.
Меня зовут Ира Седова. Мне сложно оценить свою профессиональную какую-то конкретную регалию, потому что с тех пор, как я закончила журфак, я писала не только журналистские статьи, но и копирайтерские пресс-релизы, подводки к видеорепортажам, сценарии рок-фестиваля, стихи, вымышленные художественные рассказы. Поэтому в целом мне сейчас больше нравится название «автор». То есть я не представляюсь писателем или журналистом, я автор. Мало ли чего, я там автор, автор и все.
Но мы тебя все равно представим. Журналист и писатель. Журналистка и писательница.
Браво.
Да, которую мы очень любим. Сегодня мы собрались рассказывать истории. На самом деле они могут развиваться по какому угодно сюжету, но мы себе стараемся задать какую-то тему. Тема этого выпуска «И за это тоже любят». То есть за какие-то странные, неочевидные вещи или вопреки этим вещам у вас есть какие-нибудь истории на этот счет?
Конечно, есть, ведь мы знали, какая тема сегодня будет обсуждаться, и успели подготовиться. Но будем изображать спонтанность. Да!
Давай я начну. Рассказываю историю про мою родственницу. Надеюсь, она не послушает этот подкаст и не убьет меня потом. Но все правда. Или почти все.
Такая преамбула, что уже хочется написать. А, пожалуйста, включите подкаст. Наташа, тут что-то.
В общем, это моя старшая родственница, совершенно потрясающей, роскошной внешности. Очень харизматичная, очень яркая, очень такая шумная, веселая, красивая. У нее красивая очень фигура, такая пышная грудь. Где бы она ни появлялась, она приковывает к себе всегда внимание, и мужское, и женское. Несмотря на то, что она меня сильно старше, я еще училась в школе, она была уже взрослой женщиной с 2-3 браками за плечами, с детьми. Мои сверстники, мои друзья-мальчики, они засматривались на нее, когда она появлялась в нашей компании, у нас дома и так далее. Ну, то есть очень яркая женщина, не испытывающая никакого недостатка в поклонниках, и всегда такая в центре внимания. И вдруг эта женщина влюбляется в мужчину, которого недавно укусил клещ.
И что, она за это в него влюбилась? Меня недавно укусил клещ.
Здравствуйте, меня зовут Иннокентий, меня недавно укусил клещ, давайте дружить.
Примерно так и было.
За это мы вас и любим, Иннокентий.
И, в общем, это был какой-то заразный клещ, потому что история в тот момент развивалась довольно печально. Он потерял часть двигательных функций, то есть он передвигался, но с координацией у него были проблемы, и он практически не разговаривал, потому что речь у него пропала, и то, что он говорил, это было очень редко, там одно слово в час, и очень не совсем внятно. И при этом такой высокий, симпатичный мужчина, но обычный. И вот в периоде реабилитации, скажем так, не говорит и двигается боком.
А познакомились они еще до реабилитации?
Нет.
Она его уже таким узнала?
Да, именно.
В этом-то и фишка, кажется.
В этом-то и фишка. То есть чем-то он ее привлек. И они начинают встречаться. Очень много гуляют, она разговаривает.
А он молчит.
Она тараторит, водит его в гости к нам, туда-сюда. То есть все знакомые видят их пару. И это очень странная пара. Но что интересно, идет время, они гуляют, походка его становится все более уверенной, речь постепенно возвращается. Он начинает писать стихи, до этого не писал. И начинает читать на свиданиях ей стихи. И начинает красиво ухаживать. И вообще расцветает, как могучий, красивый, кудрявый дуб. И тогда всем сразу стало понятно, вот же за что, наверное, она его полюбила, но как она могла это разглядеть? Да, сейчас, когда мы рассказываем друг другу или там кому-то эту историю, мы, конечно, этот ее брак вспоминаем, его начало вот этих отношений, со смехом, потому что, никто бы не заподозрил в этом странном парне объект страсти. Тогда это было, кажется, невозможно.
А вот она разглядела.
А она разглядела.
Какая вот нежная история. Какой вывод напрашивается? Надо молчать, а потом написать и прочитать стихи.
Во-первых, нужно быть внимательными и страховаться от клещей энцефалитных.
А, вот про что был сегодняшний спич.
Спонсор нашей передачи.
Да. Во-вторых, нужно, может быть, со стороны не смеяться, когда тебе кажется, что пара странная, потому что чего-то люди друг в друге такое видят, чего не видят окружающие.
Вот это очень важно, мне кажется, когда есть в человеке что-то, что можешь разглядеть только ты. И это его не особенная черта для тебя уникальна. и ты в нее влюбляешься. Тогда люди друг с другом сходятся, как пазлик с пазлинкой.
Да.
Какая нежность. Сейчас заплачу.
Может быть, не столько встреча с этой женщиной была для него роковой, а все-таки укус клеща. Может быть, именно он...
Простимулировал?
Да, простимулировал какое-то творчество в нем.
Может быть. Скажите, доктор, я буду играть на скрипке после операции? Да, конечно. Ой, как здорово, раньше не играл. Ну, в общем, такая, скорее, милая история, но есть в ней элемент смешного.
Иногда случаются в жизни неожиданные события, которые приводят к каким-то не катастрофическим, а очень лирическим результатам. И слава богу, что в жизни твоих родственников, имена мы не будем называть,
не будем,
произошло именно так.
У нас, кстати, есть сообщение от Юли Варшавской, это главный редактор Forbes Woman и Forbes Life, тоже наша подруга. И мы иногда просим наших друзей, чтобы они нам присылали сообщения со своими любимыми цитатами про любовь. И мне кажется, что вот Юлина цитата, которую она вчера прислала, она прямо очень подходит к теме нашего сегодняшнего выпуска. Послушаем?
Да. Моя самая любимая цитата о любви принадлежит Орхану Памуку, и она была написана в его романе «Черная книга». «Я любил тебя, когда мы бывали в гостях, и в комнате, голубой от тяжелого табачного дыма, ты сначала внимательно слушала сидящего рядом с тобой рассказчика, а потом на твоем лице появлялась: «Я уже не здесь». Я любил выражение испуга на твоем лице, когда ты вдруг обращала внимание на дикий беспорядок в шкафу. После недели ничего не делания ты открывала его и искала какой-нибудь поясок среди своих блузок, зеленых свитеров и старых ночных сорочек, которые никогда не решалась выбросить. Я любил тебя. Я любил тебя, когда, выйдя на сверкающий балкон, ты видела, что белье, которое ты повесила, еще не высохло, и ты понимала, что солнце обмануло тебя, и задумчиво прислушивалась к детскому щебету, доносившемуся с площадки за домом. Я любил тебя. Любил, когда ты рассказывала кому-нибудь содержание фильма, который мы смотрели вместе, и с ужасом понимал, какие разные вещи остаются в моей памяти и твоей. Я любил наблюдать, как ты смотрела на себя в зеркало, будто увидела там постороннего человека, и как нервно искала что-то в сумке. Я любил тебя, когда ты насмехалась над теми, кто говорит, что не надо подавать нищим, потому что на самом деле они богаты, и когда видел счастливую улыбку на твоем лице, когда ты кратчайшим путем выводила нас на улицу раньше толпы, медленно ползущей из кинотеатра. Я любил тебя, когда ты отрывала очередной листок календаря, приближающий нас к смерти. Я любил тебя, когда нежно смотрел в твои глаза и понимал, что наша жизнь проходит. Я любил тебя после наших долгих занятий любовью, похожих на медленный полет легендарной птицы. Я любил тебя, когда обнаружил в своем письменном столе твой волос, непонятно как оказавшийся там, и когда видел, как не похожи наши руки, держащиеся рядышком в переполненном городском автобусе. Я знал твое тело, как свое собственное. Ты необходима мне, без тебя я теряю душу. Я любил тебя всегда, и меня охватывало чувство безнадежности, горечи и ревности, когда я снова и снова видел загадку и печаль на твоем лице.
Такая немножко грустная цитата, но прекрасный, конечно, Орхан Памук. Услышали там что-то для себя?
Мне показалось, что первичным в этой цитате любовь, а потом уже все вот эти моменты, которые он описывает, потому что не то, чтобы он...
За что-то ее любил.
Да, он же не за то, что он не за эти свитера, пояски и так далее.
И волоски.
А просто, да, когда ты кого-то любишь, то для тебя любой какой-то момент самый крошечный и незаметный для других или раздражающий других, а тебе это кажется милым, каким-то привлекательным. Наверное, это про это.
Ну да, но еще здесь такая романтика, флёр, потому что все-таки это Орхан Памук, который вот эти описывает мгновения жизни, которых в каждом человеческом веке много. Он их прямо вытаскивает, как иголку из стога сена, то есть волосок, который он находит в ящике, и мимолетная улыбка, какие-то выражения ее глаз отстраненных, когда она начинает слушать собеседника и улетает, и как он это ловит. То есть вот эти мгновения, которых очень много в этой фразе «я любил тебя», вот он их бесконечно как четки перебирает, 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 и ты как будто в транс впадаешь, ты понимаешь, что он любит эту женщину в любых ее проявлениях, но он, наверное, единственный в мире, кто может их зафиксировать. и он это помнит. И вот он это нам все передает. Вот в этом красота. Я просто слушала и думала, мне было бы приятно, если бы кто-нибудь вот так любил меня и мог бы об этом так сказать.
Вообще мы говорили о том, за какие странные вещи люди любят друг друга и что они прощают друг другу. Ну, прощают в кавычках, конечно. Мы вообще не обязаны никому ни в чем соответствовать, если мы не обижаем человека, конечно, этими своими какими-то проявлениями. Но за наши всякие странности нас тоже вполне могут любить даже те, которые другим людям кажутся глупостями, вообще каким-то неприятными.
Или неприятностями. Или неприятностями. И здесь хорошо ляжет история, которую так. Я приготовила. А моя спонтанная история. Когда я училась на факультете психологии, мы там обсуждали вот отношения, привязанности, там тра-та-та, разные, в общем, вещи. И помню, что всплыла как-то история, когда два очень непохожих человека стали парой, семьей, и в чем была непохожесть? Милейшая, очаровательная женщина и мужчина. Вот так случилось в его жизни, какое-то было заболевание сложное, и он никак не мог избавиться, к сожалению, от неприятного запаха тела. То есть моешься, аллергические реакции на всякие средства, человек неприятно пахнет. Объективный факт, с которым приходится жить всю жизнь, и, конечно, это не очень приятно, когда тебя по жизни вот это сопровождает. А найти уж спутника жизни тем более сложно. И вот прекрасная женщина становится женой этого очаровательного, красивого, приятного со всех сторон, но вот неприятно пахнущего человека. И все друзья и знакомые удивляются, каким образом, простите, вот происходит их физическое взаимодействие. А они друг друга любят, вообще там обнимаются, ходят, за ручки держатся, и вообще просто голубочки, сердце радуется. И спустя какое-то время выясняется, что эта прекрасная дама всю жизнь страдает что-то типа хронического ринита. Она не чувствует запахов, и поэтому абсолютно никаким образом ее не беспокоит, что сопровождает по жизни ее возлюбленного. Вот это вот его заболевание, которое неудобно в быту для всех его коллег и других людей, но для счастливой семейной жизни именно с ней это никоим образом не помеха. И вот люди нашли друг друга, полюбили, счастливо прожили, живут до сих пор. И вы знаете, это прекрасно, что каждому человеку находится своя пара, своя история любви, потому что действительно люди полюбили друг друга за то, вот какие они есть. И совпали, вот как я уже говорила, эти пазлинки.
Да, это прям судьба.
Угу. Чудесно, что им так повезло. Я вот верю в половинки.
Я вздохнула, даже решила не открывать рот.
Я просто недавно прочитала, я же ужасно не люблю, ты знаешь, когда вот обесценивают любовь. И прочитала у какого-то довольно приятного человека, на которого я подписана, или мы даже дружим, я не помню вот сейчас точно.
Что-то мне подсказывает, что теперь он неприятный.
А я не могу вспомнить, кто это был.
И не надо, и не надо.
Да, кто это был, я бы испытала адресную, так сказать, неприязнь, но сейчас я не помню. Но тогда меня расстроило то, что я прочитала, потому что он написал, что в этом возрасте пора бы уже понять, что никаких половинок не существует.
В этом это в каком?
За 30, 35, может быть. Что-то такое. Речь шла просто о взрослой жизни.
Это он не обесценил зрел... любовь?
Мне показалось,
по твоему мнению.
Типа, жить можно вообще с кем угодно. Вам, если этот человек не нравится, ну и что, не факт, что понравится следующий, какие еще нафиг половинки. Не бывает половинок никаких. Все друг другу подходят идеально. Только надо прям стараться. Я подумала, что же за жизнь такая ужасная? Тебе надо прям стараться, чтобы полюбить того, кого ты не любишь, потому что половинок не существует и так далее. Нет, я обиделась и еще больше укрепилась в своей позиции. Закрыла дверь.
И забыла, как его зовут.
Да. И даже вот у меня стерлось это из памяти.
А вдруг, например, люди, которые верят в половинок, живут в идеальном браке и уверены, что они идеальные друг для друга половинки, но потом они спустя время расходятся, и каждый из них находит супруга, с которым еще более классная любовь. И тогда они же не могут признаться себе, они же половинка того первого, с этим, значит, не по-настоящему. А если они скажут, что это сейчас вот половинка, потому что сейчас идеальная любовь, тогда, значит, врали?
Нет, я к этому отношусь так. И тогда была половинка, и сейчас половинка. А-а-а. Тогда тебе нравился этот человек.
И он был чьей-то чужой половинкой, может быть?
Не обязательно совершенно.
Та половинка, которая на первую половинку жизни, а потом...
Да, то есть это от половинки твоей жизни зависит. Прямо сейчас у тебя вот эта половинка, а потом другая.
А вот теория здоровых отношений, да, психологии, слово половинки я как использую, да, но все мы знаем, что мы не половинки, а целые. И тогда два целых человека могут в здоровых, цельных отношениях существовать, потому что если я половинка и ты половинка, то это значит, у тебя одна рука, у меня одна рука, одна нога. И вот мы друг на друга опираемся, вот так вот. И нам на самом деле тяжело. А если я цельная личность, тогда я могу найти такую же цельную половинку.
Включаю душнилу и скептика. Дело в том, что я-то как раз вот к этой концепции отношусь с большим сомнением, потому что я не верю в идеальных людей.
Все, начался спор.
Да, я не верю в идеальных, психически здоровых со всех сторон людей, которые при этом все время находятся в психологически прекрасной форме.
Но я не говорила слово «идеальный», я сказала «цельный». Цельный — это когда у тебя есть целостность. Тебе не надо ни на кого опираться, ты можешь идти по жизни сам. Но когда ты встречаешь человека, которого ты полюбил, твоя жизнь наполняется новыми красками, у тебя появляются дополнительные источники вдохновения. Ты можешь двигаться в таких направлениях, в которых, например, раньше не видел возможности двигаться, потому что тебя вдохновляет и окрыляет это чувство. Но ты можешь жить, опираясь и на себя. Может быть, не так счастливо, конечно.
Ну, в общем...
Так, сейчас я чувствую, прилетит мне чашкой в нос.
Нет, мне нравится, как звучит эта история, теория, концепция.
Может быть, это поддерживающая теория для тех, у кого нету пары, и им нужно понимать, что они сами по себе самодостаточные, могут двигаться в жизни и быть счастливыми.
Когда ты влюбляешься очень сильно, то ты в этот момент, мне кажется, как раз и ощущаешь вот эту историю. То есть ты мог до этого себя чувствовать цельным, а потом ты влюбляешься
еще более цельным становишься.
И понимаешь, что а ты же без этого человека, в общем-то, хромал. Или сейчас будешь хромать, потому что его тебе очень не хватало. Ну, признайся.
Нет!
В общем, главное — уметь подвести базу под любые отношения. И в этом случае рассказать про половинки, в этом случае про свободу выбора, в третьем случае про какие-нибудь психологические гипотезы.
Я не хромал.
Ира критикует нас обоих. Рассказывай свою историю.
Да, Ир, надо нас уже разнять. Ножка-хромоножка.
Да, у меня менее романтическая, вернее, она, наверное, романтическая, но я тему передачи восприняла иначе, как «Любовь зла, полюбишь и козла». Вот примерно так. И решила вам рассказать про то, за что влюбляются в рок-музыкантов.
Господи, наконец-то! Я так люблю вот эти всякие сплетни из музыкальной тусовки.
Сплетни, интриги,
расследования. Тебя именно поэтому позвали.
Да, так. У меня был большой период жизни работы с музыкантами, и продолжается дружба со многими из них. То есть я повидала совершенно разных историй. Я работала в клубе организатором концертов, и, в общем-то, все романтические истории проходили у меня перед глазами. Вот одна из них. Главная героиня — москвичка, ну, назовем ее Наташа, например, из уважения к здесь
Спасибо.
Присутствующим, заводит роман с иногородним музыкантом, назовем его Сашей.
Из уважения ко всем
да.
присутствующим.
Ладно, подождите, я себе сейчас тоже выдам. Вот, он, соответственно, приезжает в Москву наездами, и при этом вся тусовка знает, что у него в его городе есть его официальная девушка, с которой он живет несколько лет, назовем ее Ира.
Ира.
Вот, чтобы тоже было не обидно. И вот, значит, у них такой роман страстный, и он происходит на глазах очень многих московских людей, поэтому кажется, что, наверное, это серьезно, раз это все не скрывается. И все дни, когда он уезжает из Москвы, у них продолжается переписка. Новогоднюю ночь он присылает ей с тайного, главное, адреса какого-то имейла, только что, видимо, созданного так, чтобы никто не заметил. 100 слов «люблю». И, в общем, все прям красота красивая. И приближается день, когда они должны снова встретиться, когда он приедет в Москву с концертами. Но в указанный день и время, когда договоренность, на этой тайной квартире, которую нашла москвичка Наташа, он не является. И она не получает от него никаких сообщений, объяснений, а когда звонит, то он ей не отвечает. Влюбленная москвичка Наташа, а там примерный возраст действующих лиц, ну, лет 25, то есть еще, значит, все свободные такие.
У меня вопрос, а Наташа-то знала про девушку в том
да,
городе?
Да, да, все знают. Что делать? Ну, Наташа же не может подумать, что ее бросили или что-то. Она думает, что, ну, наверное, какой-то межгалактический конфликт произошел.
Наташа не может такого
инопланетяне подумать. Похитили
да.
или что-то
Я
такое.
Я даже предполагаю, что думает на эту тему Ира.
Об этом позже. И наступив на гордость, Наташа какими-то окольными путями пытается через общих знакомых выяснить, а что случилось-то вообще, приехал, не приехал, и выясняет, что он приехал, но за ним увязалась Ира, которая, видимо, почувствовала, что Роман на стороне, и приехала разведать ситуацию. Ну, опять же, Наташа могла бы быть поумнее и, например, больше там не появляться нигде в этих общих компаниях, но поскольку она была влюбленная, окрыленная, она поехала вечером на тот концерт, где выступает группа с этим прекрасным Сашей. Просто в глаза ему посмотреть, может, он знак какой-то даст, объяснит. И вот она приезжает и видит его, а он смотрит на нее побитой собакой или прячет глаза и вообще к ней не подходит. Ну, может быть, допустим, естественно, она думает, конечно, это потому, что он не хочет выдать меня перед своей этой Ирой, которая с ним приехала. Но ничего не происходит, он не делает никаких шагов, не сует ей тайных записок в руку, как мог бы, например, или что-то еще придумать, потому что такая вообще романтическая любовь. И поэтому она решает взять инициативу в свои руки. Нечего московским девушкам влюбленным ждать, пока их кто-то будет завоевывать, они берут все в свои руки. И она находит момент после концерта, где-то его встречая в темном углу, и говорит: «Если ты со мной, через 5 минут в машине». И наш Саша, недолго думая, оставляет в клубе и свою Иру, приехавшую с ним из родного города, и инструмент. И буквально одев куртку на голое тело, через 5 минут оказывается в машине с Наташей, и, значит, они уезжают в неизвестном направлении. Насколько страстно прошло это свидание, мы можем только догадываться, но также мы можем догадаться, что незамеченным его исчезновение быть не могло.
Логично.
В замкнутом помещении, где находятся какие-то его друзья-музыканты, поклонники и, собственно, приехавшая с ним Ира.
И инструмент.
Инструмент святое.
Да.
Что же делать? Смотрим ситуацию с другой стороны теперь. Во-первых, что переживала Ира, это, конечно, тоже каждый из нас может только догадываться. И мечтала ли она его убить, или тоже думала, что его похитили инопланетяне в тот момент. Всякое
даже
же бывает.
Наташа сейчас мечтала его убить. Я сидела и полыхала гневом.
А я думала о межгалактическом конфликте. Наверное, Ира подумала, что он поехал спасать как минимум цивилизацию.
Да, да. Ну, вообще, в среде рок-музыкантов постоянно какие-то межгалактические конфликты случаются. Ну, так вот, и в какой-то момент, когда уже невозможно было удерживать напор Иры, друзья уже как могли сдерживали, наконец, в общем, они вычислили телефон, потому что мобильные, конечно, у влюбленных отключены, нашли телефон квартиры, позвонили туда, сказали, слушай, ну мы все, что могли, мы сделали, покрывали тебя как могли, но ты тоже имей совесть вообще, Ира рвет и мечет, возвращайся. И так же легко, как он сел в эту машину, оставив инструмент, он встал от Наташи и вернулся к рвущей и мечущей своей Ире. Группа уехала на родину. И Наташа осталась в недоумении, влюбленная, надо сказать, Наташа. Потому что ей не сказали, типа, все, мы расстаемся, это была ошибка. Ей не сказали, жди меня, я вернусь. Поэтому она, опять же, берет инициативу в свои руки и пишет ему смс. Ну как ты? Спустя несколько дней молчания. И получает ответ, ну, в стиле «Ништяк, Ирка». Становится понятно, что его телефон в надежных руках его женщины.
Господи.
Но и тогда влюбленная Наташа еще не потеряла надежду.
Какая вообще сложно подчиненная история.
Да. Надежду.
Прошло еще 2 месяца, прежде чем Саша позвонил ей с телефонного автомата, когда его выпустили сходить за хлебом. То есть, видимо...
Его держали в межгалактическом плену?
Да, но теперь уже мы знаем, кто именно. Его официальная женщина. А он звонит и говорит, что он все эти месяца только о Наташе думает, боится Иру назвать Наташей. И вообще мечтает о встрече, любовь, морковь и все такое. И Наташа говорит, я приеду в твой город, там как раз есть повод, культурное мероприятие, встретимся на нем. И она приезжает, вся в ожидании, в вожделении. И они действительно встречаются. Но только он проходит мимо нее под руку со своей Ирой и делает вид опять, что не он ей назначил здесь свидание. И я бы сейчас хотела задать вопрос в зал. Как вы думаете, чем закончилась эта история?
Ну, Наташа
увела его. Кто победил?
Может быть, появилась Яна и 2 баяна?
И Наташа была сепарационным партнером только, как я теперь знаю такое название.
Слово и сочетание сепарационный партнер.
Ну, в общем, вот эти гамотины длилось какое-то еще время у них с какими-то случайными встречами, разрывами и так далее, но в какой-то момент Ира ушла от него к более богатому и обстоятельному мужчине, а Наташа, которая надеялась, что сейчас-то, наконец, путь свободен, они воссоединятся, этого не получила, потому что он ей сказал, что разбитую чашку не склеишь, и выбрал дальнейший путь свободного музыканта и продолжал свои романтические истории с большим количеством новых поклонниц в разных городах.
Господи, боже мой.
Да.
Вот. Шли и пришли к разбитой чашке.
И пришли ни к чему. Все так красиво начиналось со всех сторон и не закончилось ничем.
Но кажется, что для него это был скорее путь на свободу. То есть Наташа действительно была с таким партнером. Это ты мне как-то рассказывал, что есть такой термин сепарационный партнер. Это романтический персонаж, который появляется в твоей жизни, чтобы помочь тебе. Ты да, в него влюбляешься, но он исполняет роль человека, который помогает тебе из прежних отношений выйти. Правильно я понимаю?
Да, то есть если есть отношения уже давнишние, у которых в настоящем нету ничего, кроме, ну, каких-то обязательств, чувства долга и так далее, ну, то есть нету чувств, то в такие отношения может прийти сепарационный партнер, это роман яркий, который случается или у мужа, или у жены, неважно, какого
пола человек. Когда не хватает собственных сил, да?
И этот сепарационный партнер заканчивает жизнь этой семейной ячейки. Один из брачующихся влюбляется, уходит из семьи, но с сепарационным партнером дальше отношения не складываются, потому что он появился именно для того, чтобы яркой вспышкой отделить вот эти 2 склеенных, но уже не любящих друг друга человека и дать возможность каждому продолжить жизнь самостоятельно.
Возможно, так и было, но, возвращаясь к теме нашей передачи, все-таки за что-то же этих прекрасных всех свободолюбивых и легкомысленных рок-музыкантов, все-таки за что-то их всех любят?
Потому что они прекрасные, свободолюбивые, и еще они поют, пляшут или скачут по сцене. Как
у них есть инструмент.
Вы верно сказали, любовь зла полюбишь и козла, как козлики, и все смотрят на них с обожанием. Это харизма.
Да, возможно, именно потому, что тысячи других людей смотрят на них с обожанием, поэтому женщинам из их близких ближнего круга это и нравится.
Ну, мы на самом деле не знаем, за что и как, и почему, но история интересная. Какой-то вот у меня осадочек остался. Хотелось какой-то вот хэппи-энд, а тут вдруг так. Да. Ну, хорошо, да. Значит, она была Наташа, сепарационный партнер.
Он, может быть, страдал в этих своих постоянных отношениях, потому что, ну, бывает, ты слабовольный человек, и это не обязательно с таким негативным оттенком, с обвиняющим говорится, потому что мы не всегда вольны формировать сами свой характер. Ну, вот получился такой вот уязвимый, слабый человек. А кому можно поставить это в вину? Я здесь не чувствую какой-то специальной подлости. Я чувствую трусость, но в трусости я не могу никогда человека обвинить.
Ну, мы тоже многого не знаем.
Многого
ни про ту,
знаем.
Ни про эту сторону.
Да, как он рос, как его учили выходить из тяжелых ситуаций. Может быть, правда, ему было при этой женщине комфортно, при этой девушке, потому что она была сильнее его, она как-то его по жизни тащила. И в то же время некомфортно, потому что вот он не мог быть тем, кем он хотел быть. А здесь вот яркая вспышка, которая позволяла ему чувствовать себя свободным. И потом он просто пошел в те отношения, в бесконечную череду отношений, в которых он не чувствовал, что его кто-то держит кандалами, и ему свободно, хорошо.
Ну, возможно, ему нужна была бесконечная череда отношений.
Тоже,
будет
да,
так,
имеет право.
Да будет так.
Может, только так он чувствует себя личностью, взрослой, зрелой, наконец-то нормальным
а
человеком.
А что мы знаем о Наташе? Ее как сложилась дальнейшая судьба?
Ну, у всех потом как-то сложилась дальнейшая судьба. Все там как-то в каких-то браках.
Я за нее теперь переживаю. Она столько билась за этого Сашу.
А я так переживаю.
В результате Ира ушла в новые, красивые, богатые, счастливые отношения. Судя по тому, что мы услышали, Саша ушел тоже в свободное плавание. Где он может.
Ну, по-моему, он в какой-то момент
с теми,
все-таки прибился.
С кем хочет.
С возрастом.
Да, но прибился явно не к Наташе.
Нет,
и только Наташа у нас осталась как-то не пришей кобыле, прости, волос. Я за нее переживаю.
Да нет, у ней тоже все сложилось, просто все как обычно, как у всех. Но я хочу сказать, что как меняется, вот, например, мое личное отношение к этой истории, примерно как роман у Анны Карениной, знаете.
Шли годы.
В 20 лет мне казалось, какая прекрасная вообще романтическая история. Вот бы всем такие иметь романы, как у Наташи. После 30, вспоминая эту историю, я думала, боже мой, что же переживала Ира, у которой вообще вот так вот, можно сказать, из-под носа постоянно что-то уводили, каково ей вообще в этом было, как бы быть поверженной. Нет, а сейчас я уже думаю, может из этого выйти рассказ или нет.
Ах, вот оно что, у нас сейчас была летучка редакционная.
А сочувствия к Саше нет, не было никогда? Вот понимание его?
Ну нет, мне кажется, много таких мужчин бывает, которые, ну вы, девочки, между собой там разберитесь, за меня как-то поделитесь, я достанусь победителю. Такие есть мужчины. Мужчины, которые такие прекрасные, очаровательные, но им не хочется самим быть джигитами. Поэтому их женщины крадут.
Не судите, да не судимы.
Да, и это, конечно, тоже.
Господи, боже мой. Ладно, сегодня мы разговаривали, Ира сформулировала это так. Любовь зла, полюбишь и козла.
И укусанного клещом, и дурно пахнущего.
И дурно пахнущего. В общем, за любые недостатки и слабовольного, которого хочется утащить в свою машину в пиджаке на голое тело. Там так это было?
Ну, примерно, да.
Да. Я назвала наш выпуск «И за это тоже любят». Да, и за это тоже любят. О странностях любви. Хочу в конце, я просто сейчас, пока мы разговаривали, нашла это стихотворение, которое в институте, я помню еще, когда у меня была ужасно несчастная влюбленность. То есть сначала была счастливая, потом мы расстались, потому что, ну, не по моей инициативе, я очень долго переживала. А еще там был парень, который объяснял наше расставание тем, что я вот вся такая неидеальная. То есть мне постоянно делал замечания.
Ты не идеальная.
Я не
Ты?
Идеальная. Да. То есть у меня там какие-то бедра не такие, что, ну, вот у тебя вот это вот хорошо, а еще бы вот это вот поправить. И какой-то вот он такой вот был весь богемный.
Кошмар.
Такой.
Это
и...
сейчас называется модным словом абьюзер.
Да, он абьюзил меня. И я такая вся была, думаю, господи, ну то есть я вроде бы себе до этого всегда нравилась, но вот в отношениях с ним я себя чувствовала просто какой-то чернушкой, золушкой, и какой-то вечно не такой. И вдруг моя подруга, которая все это наблюдала, она говорит, ты с ума сошла. То, за что он тебе постоянно указывал, это просто была ты. И она мне прочитала стихотворение, которое я сначала забыла надолго, а потом спустя сколько-то лет оно у меня крутилось-крутилось в голове, и я его нашла и запомнила. И сейчас вот прям я его прочитаю, чтобы не сбиться. Это Екатерина Горбовская. Я думала, что главное в погоне за судьбой — малярно-ювелирная работа над собой, над всеми недостатками, которые видны, над скверными задатками, которые даны. Волшебными заплатками, железной стеной должны стоять достоинства, воспитанные мной. Когда-то я так думала по молодости лет, казалось, это главное, а оказалось — нет. Из всех доброжелателей никто не объяснил, что главное, чтобы кто-нибудь вот так тебя любил. Со всеми недостатками, слезами и припадками, скандалами и сдвигами и склонностью ко лжи, считая их глубинами, считая их загадками, неведомыми тайнами твоей большой души. Мне так понравилось. Особенно потому, что я склонна ко лжи. Ну, то есть какие-то блин, ну пусть у нас будет куча недостатков, лишь бы мы не обижали друг друга. И пусть нас эти недостатки любят. Мы этого достойны.
Потому что для кого-то, может быть, это достоинство, а для других это недостатки. Как вот в некоторых историях, рассказанных нами, поведанных нашим слушателям сегодня.
Меня зовут Наталья Родикова, со мной была моя соведущая Саша Яковлева. И сегодня в гостях у нас Ира Седова, журналистка, писательница и человек, который знает все любовные тайны музыкального мира. Спасибо большое, что пришла к нам.
Вау, вау,
и поделилась. Обнимемся?
Обнимемся.
Обними меня, пожалуйста. Это был наш подкаст.
Всем спасибо, всем пока.